Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы программы. Саммит ОДКБ в Киргизии. Сможет ли российское руководство сделать организацию аналогом НАТО? Митинг активистов другой России в центре Москвы. Владимир Путин на Байкале решает проблемы еще одного неработающего градообразующего предприятия. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Киргизии открывается неформальный саммит Организации договора о коллективной безопасности. На этом неформальном саммите президент России Дмитрий Медведев рассчитывает получить подпись президента Беларуси Александра Лукашенко под соглашением о формировании коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а также подписать документ о создании в Киргизии военной базы КСОР. Но, как считают эксперты, планы России по укреплению военной составляющей ОДКБ и планы по превращению организации в аналог НАТО оказались под угрозой. В Киргизию Дмитрий Медведев едет из Таджикистана вместе с президентом этой страны Эмомали Рахмоном. Они обсуждали будущее ОДКБ и статус русского языка в республике. Об этой встрече и перспективах неформального саммита в Киргизии из Таджикистана политический обозреватель Аркадий Дубнов.
Переговоры Медведева и Рахмона в Душанбе, состоявшиеся, выглядели странными, во всяком случае, для прессы. Такое впечатление, что президентам России и Таджикистана нечего было сказать в объяснении того, смогут ли они решить очень щекотливые и деликатные проблемы взаимоотношения в военной области, то есть о размещении российских 201-й военной базы, о ее новых условиях, об требуемых с таджикской стороны оплаты за пребывание этой базы, а также за возможности увеличения военного присутствия России в других инфраструктурах. Никаких подробностей относительно этой проблематики переговоров по Душанбе не появилось, я думаю, не появится. Такое впечатление, что в России сейчас пытаются найти какие-то развязки для решения этой проблемы, учитывая достаточно неожиданное и жесткое поведение Эмомали Рахмона. Что же касается изменений статуса русского языка в Таджикистане, это было, разумеется, неожиданно для Москвы, но вышедший вчера к журналистам помощник президента России Сергей Приходько сделал все возможное, чтобы понизить как бы пафос гуманитарного аспекта конфронтации между Москвой и Душанбе. Он говорит, что по большому счету Россия не так уж и озабочена этими проблемами, понимая, что Эмомали Рахмон сам стремится посылать таджикских студентов учиться в Москву, открывать здесь филиалы российских университетов. Такое впечатление складывается, что в Москве очень неудобно сегодня выводить на поверхность эти щекотливые вопросы.
Аркадий, если возвращаться к теме организации договора о коллективной безопасности, к саммиту ОДКБ в Киргизии, что можно сказать? Насколько успешны будут эти переговоры?
Я бы начал с того, что, нарушая всякие традиции, этот неформальный саммит ОДКБ проходит без участия журналистов. Привлечены только личные операторы, фотографы, может быть, по одному корреспонденту информационных агентств. Это может говорить о том, что там тоже будут очень непростые переговоры, связанные вообще с ситуацией внутри самого близкого ориентированного на Россию круга государств СНГ. Вот понятно, что лидеры Узбекистана и Беларуси, которые приехали в Киргизию, но после того, как они отказались от поездки для участия в саммите в Москве, ОДКБ, будут выставлять свои особенные требования к идее о создании коллективной силы оперативного реагирования. Понятно, что Ислам Афганович Каримов подробно изложит свои возражения и свое восприятие нежелательности создания новых военных баз России вблизи границы Узбекистана. Понятно, что президент Беларуси будет разменивать свое согласие на активное участие в этих силах на другие преференции в свой адрес. Я думаю, что, если в целом говорить, саммит на берегу Иссык-Куля будет таким праздничным моментом истины для этой организации. И Медведеву придется проводить очень много дипломатических, я бы сказал, человеческих усилий, чтобы сгладить возникающие противоречия и трудности внутри этой организации. В этой организации совсем не все так замечательно, и будущее ее весьма туманно.
В эфире «Радио Свобода» был политический обозреватель Аркадий Дубнов. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» сегодня планирует провести в центре Москвы акцию протеста. Митинг на Триумфальной площади не санкционирован властями, но, как заявляют организаторы, он состоится, несмотря на запреты. Сегодня оппозиция начинает всероссийскую общественную кампанию в поддержку права граждан на свободу собраний. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Уже с раннего утра московская милиция принялась очищать от машин Триумфальную площадь, создавая серьезные неудобства водителям. Для парковки закрыли саму площадь и некоторые прилегающие улицы, где обычно машины стоят очень плотно. Парадокс в том, что, как сообщили «Радио Свобода» организаторы акции, одним из поводов для отказа в ее проведении стало то, что Триумфальная площадь как раз и предназначена для парковки автомобилей. А вот что рассказал нам Николай Ляскин, активист движения «Смена», который тоже собирается участвовать в сегодняшнем митинге несогласных.
Я принимаю участие в этом митинге, потому что считаю необходимым показать людям, что они имеют право на свободу собрания, они имеют право на исполнение 31 статьи Конституции, и они имеют право просто говорить в этой стране и не бояться, что их посадят. К сожалению, все сейчас происходит наоборот, что те, кто говорят хоть что-то, что не нравится власти, подвергаются каким-то гонениям, репрессиям, и любые митинги и какие-то выступления, которые не нравятся московскому правительству или нашим главным людям, которые находятся в правительстве, эти выступления всегда как-то подвергаются особенным яростным давлением. И поэтому мы считаем, что с этим нельзя мириться, и надеемся, что с каждым разом люди будут все больше и больше выходить.
Как вы относитесь к тому, что вот уже с утра милиция начала очищать Триумфальную площадь от машин, там установлены барьеры, дежурят экипажи ДПС?
Ведь мы же никогда ничего не делали, выходящего за рамки закона. То есть у нас люди, как обычно, выйдут, просто, ну, максимум это будут плакаты и речевки. Во всем мире это нормальная форма проявления протеста, которая в лучшем случае просто охраняется милицией, там, полицией. А у нас же это пресекается очень жестко, ну и просто, как говорится, с некоторыми даже физическими последствиями всегда для активистов, участников. А во втором пункте это опять показывает то, что вот боятся. Причем, думаю, что в этот раз будет вообще крайне мало людей, так как все-таки лето, дачный период. И вот даже этого крайне небольшого количества активистов, они боятся, сгоняют какие-то громадные силы ОМОНа, что показывает их трусость и неуверенность в себе.
Организаторы акции пытались согласовать ее с московскими властями?
Да, конечно, организаторы акции подавали уведомления, на что им был дан отказ, что, во-первых, эта площадка предназначена для парковки, хотя там, мы знаем, и коммунисты очень много раз проводили, и Единая Россия проводила акции, но как только подает Другая Россия туда, то это, оказывается, парковка мэрии. Там мэрии и машин, которые находятся в центре, и опять появляется праздник, какое-то там спортивное мероприятие. Может быть, наши акции как-то заставят их еще больше полюбить спорт. Они теперь 31 числа каждый раз спортивные мероприятия будут делать. Там, может быть, это хоть какой-то плюс москвичам. Может быть, еще раз выставка кошек там будет 31 числа.
Это был Николай Ляскин, активист движения «Смена». Сегодня вечером он намерен принять участие в несанкционированной акции оппозиции. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура Украины нашла все фрагменты черепа журналиста Георгия Гангадзе, убитого в 2000 году. Россия высылает из страны начальника политической секции посольства Украины в Москве, советника Игоря Березкина. В Молдавии сегодня будут объявлены окончательные результаты прошедших в среду парламентских выборов. В Самарской области объявили бессрочную голодовку 60 бывших акционеров сельхозпредприятия «Россия». Московский городской суд начинает рассматривать по существу дело 10 скинхедов, обвиняемых в покушении на убийство. Власти США обеспокоены сообщениями о разгоне траурного митинга в Тегеране. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире «Свободы» программу «Время гостей». Об итогах парламентских выборов в Молдавии ведущий программы Виталий Портников беседует с новоизбранным депутатом от Демократической партии, политологом Андреем Поповым и политологом Игорем Бацаном. В программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. И сегодня обзор посвящен такой теме, как цены на лекарства. Правительство усиливает госрегулирование на рынке медикаментов, а нарушители порядка ценообразования ожидают строгое наказание вплоть до отзыва лицензии. С публикациями на эту тему в российских газетах вас познакомит моя коллега Валерия Шабаева. Она сейчас рядом со мной в студии. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил. Постоянное повышение цен в российских аптеках грозит свести на нет все популистские потуги Белого дома, направленные на увеличение пенсий, пишет «Время новостей». Вчера руководители правительства не только признали этот ставший уже давно очевидным факт, но и одобрили план расширения на фармацевтическом рынке элементов госрегулирования. Премьер Владимир Путин, отметив, что лекарства в России дорожают быстрее других жизненно важных товаров, одобрил давно предлагавшуюся Минздравсоцразвитие концепцию регистрации отпускных цен на основные медикаменты. Производители должны доказывать обоснованность пересмотра цен на жизненно важные медикаменты, а федеральные органы власти получить действенные инструменты проверки их расчетов, в том числе и право отказать в регистрации завышенных цен, расшифровал сверхзадачу нововведения глава правительства. По данным Росздравнадзора, которое огласил Владимир Путин, цены на лекарства выросли более чем на 18%. Независимые аналитики полагают, что такой рост объясняется по большей части макроэкономической ситуацией. 75% препаратов на нашем фармрынке – это импорт, а оставшиеся 25% – скорее квазиотечественные лекарства, поскольку для их производства используются импортные субстанции, напомнил в беседе с корреспондентом издания сотрудник Центра маркетинговых исследований «Фармэксперт» Давид Меликгусейнов. Однако премьер-министр, судя по всему, пользуется трудами других аналитиков. Премьер весьма жестко заявил вчера, что объективных оснований для такого взвинчивания цен нет. Конец цитаты. На появление у главы правительства такого убеждения могли повлиять другие статистические выкладки. В частности, по данным главы Комитета Госдумы по охране здоровья Ольги Борзовой, в амбулаторном сегменте в первые месяцы года российские лекарства подорожали на 22%, в то время как импорт только на 12%. Премьер возмущался и тому, что в разных регионах страны цена на одно и то же лекарство различается порой в 2-3 раза. Господин Путин сделал вывод, что речь идет о стремлении фармацевтических компаний и многочисленных посредников извлекать сверхприбыли, пользуясь несовершенством правовой базы и другими лазейками. Ну и призвал эти лазейки закрыть. Эксперты, опрошенные независимой газетой, не считают, что предложенные меры остановят рост цен на медикаменты. По их мнению, наоборот, усиливается опасность нового подорожания лекарств. Речь в постановлении идет лишь о регулировании цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства. В настоящий момент это около 650 названий лекарственных препаратов из почти 20 тысяч зарегистрированных в России. Цены на остальные лекарства по-прежнему будут регулироваться свободным рынком, отметила гендиректор национальной дистрибьюторской компании Настасья Иванова. По ее мнению, госрегулирование цен на эти препараты автоматически приведет к значительному росту цен на лекарства не из перечня жизненно важных. Именно так иностранные производители и розничные продавцы импортных лекарств компенсируют свои убытки, считает эксперт. Особенно заметным это станет, если в будущем рубль продолжит девальвироваться, как это происходило в начале текущего года, продолжила она. В этом случае вполне возможно, что оптовики будут просто отказываться от поставок импортных лекарств, так как никто в минус работать не будет. Эксперты, опрошенные «Временем новостей», тоже предупреждают о возможном компенсационном росте цен на менее значимые препараты.
Спасибо, Валерия. С обзором газет на эту тему вас познакомила Валерия Шабаева. Вице-премьер России Игорь Сечин завершил поездку по странам Латинской Америки. В некоторых из них он подписал важные, довольно важные соглашения об итогах этой поездки и перспективах сотрудничества со странами Америки. Мой коллега Александр Гостев расскажет подробнее. Александр, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Действительно, поездка эта очень интересная, хотя бы под чисто геополитически. Но по каким странам поехал Игорь Сечин? Венесуэла. Сразу все о многом очень это говорит. Второе, что тут интересно, как и многие вот такие поездки, в первую очередь, вообще, когда речь идет об Игоре Сечине, важные очень важные визиты, важные очень контракты, стратегические переговоры. Смотрите, как скупо освещаются в российских СМИ вот все подробности вот этого визита. Ну, видимо, не давали отмашки, что называется. общий лейтмотив, который можно проследить в западных информационных агентствах, каких-то средствах массовой информации, которые к этому часу мне удалось посмотреть, как бы Россия, как в данном случае абсолютный преемник Советского Союза, возвращается в те важные для нее стратегические и географические, политические регионы Латинской Америки. Советский Союз как бы главенствовал еще в 80-е годы. Что касается самих подробностей вот этого визита, не считая каких-то важных и громких заявлений о дружбе, о стратегическом партнерстве с обеих сторон, в Венесуэле Сечин посетил так называемый нефтеносный пояс бассейна дельты реки Ориноко, который считается очень перспективным с точки зрения поисков запасов нефти. Напомню, что Венесуэла – это главная нефтедобывающая страна в Латинской Америке. И в ходе этого визита было подписано несколько соглашений о создании совместных предприятий с венесуэльскими такими нефтегазовыми корпорациями. Дальше, Никарагуа, опять-таки, ну, помимо соглашения об отмене виз, при взаимных поездках граждан России и Никарагуа, подписан очень важный меморандум о намерениях по сотрудничеству в нефтяной области между никарагуанской нефтедобывающей компанией и российским национальным нефтяным консорциумом. И, наконец, Куба. Куба – это, как мы всегда привыкли считать, страна, где практически нет никаких полезных ископаемых. Так вот, это не так. По последним, согласно исследованиям георазведки, у Кубы оказывается на шельфе Мексиканского залива огромные нефтяные запасы. И вот после поездки Игоря Сечина подписано соглашение, что вот эти геолого-разведочные, а потом и добывающие работы будет вести российский концерн «Зарубежнефть» совместно с кубинской нефтяной компанией Куба Петролио. И этот вот последний документ, подписанный на Кубе, это абсолютный такой и экономический, и политический прорыв для кубинцев, поскольку в первую очередь российская сторона предоставляет Кубе заем $150 миллионов на все на это, а во-вторых, доходы, которые может получить кубинская сторона, они оцениваются сейчас предварительно в 20 миллиардов баррелей. Ну, представляете, о каких суммах идет речь. Поэтому вот вроде бы не очень заметный визит, а сколько важных документов подписано, которые говорят сами за себя, Михаил.
Спасибо, Александр. Александр Гостев об итогах американского турне Игоря Сечина. 1000 солдат корпуса морской пехоты США совместно с британскими частями и афганскими войсками активизируют борьбу с боевиками Талибана в ответ на угрозу талибов сорвать президентские выборы в Афганистане. Одновременно в США пытаются найти пути политического давления на Талибан, используя для этого опыт, приобретенный в Ираке. Подробнее об американской стратегии в Афганистане наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Есть определенная опасность, говорит бывший посол Соединенных Штатов в Афганистане Рональд Неуман, что талибы в некоторых районах Афганистана попытаются запугать избирателей, как они делали это во время президентских выборов 2004 года. Но тогда их попытки провалились, потому что если люди действительно хотят голосовать, то они будут голосовать. Американские эксперты с оптимизмом оценивают шансы выборов стать реальными и настолько демократическими, насколько это возможно в афганских условиях. Из 39 кандидатов на пост президента, по крайней мере, трое – явные лидеры. Как заметил эксперт из Американского института мира Джон Демпси, у избирателей появился реальный выбор. Они могут дать мандат на новый срок нынешнему президенту, либо поддержать лидеров оппозиции. Другой эксперт, Джеймс Карвилл, в прошлом главный стратег избирательной кампании Билла Клинтона, сказал, что администрация Обамы сначала была критически настроена по отношению к президенту Афганистана Хамиду Карзаю, но с приближением выборов Вашингтон занял нейтральную позицию ко всем кандидатам в президенты. Чтобы подчеркнуть нейтралитет Соединенных Штатов, американский посол в Афганистане, помимо регулярных встреч с Хамидом Карзаем, встретился также с двумя другими ведущими кандидатами – Абдулой и Гани. Вот что говорит о стратегии Соединенных Штатов в Афганистане политолог из Бостонского университета Апарна Панди.
Во время своего последнего, всего несколько дней назад, визита в Афганистан и в Пакистан, специальный посланник Соединенных Штатов Ричард Холбрук сказал, что в Вашингтоне не рассчитывают на образцовые выборы в Афганистане. Достаточно будет, если они пройдут своевременно и без серьезных нарушений. И, что очень важно, Соединенные Штаты надеются на продолжение дружественных американо-афганских отношений, кто бы ни победил на выборах. Сейчас в Соединенных Штатах обсуждается вопрос о переговорах с отдельными лидерами Талибана, дабы привлечь их к участию в политическом процессе. С другой стороны, Соединенные Штаты традиционно отказываются от переговоров с террористами. Некоторые в Вашингтоне считают, что движение «Талибан» можно раздробить, оторвав группы, присоединившиеся к террористической организации из соображений безопасности, или поскольку там хорошо платили, или поскольку это была единственная работа, какую можно было найти. Этим группам можно предложить работу, предложить более высокую зарплату за присоединение к правительственной армии Афганистана. Если эти группы уйдут из «Талибана», там останется только непримиримое ядро, с которым переговоры будут невозможны. Похожий сценарий был успешно опробован в Ираке, когда сунниты пошли против Аль-Каиды, приняли участие в выборах, согласились войти в состав иракского правительства. В Афганистане, как и в Пакистане, люди часто присоединяются к боевикам только потому, что правительство не может гарантировать им и их семьям безопасность. Если правительство Афганистана сумеет защитить своих граждан от боевиков и террористов, если афганская армия станет сильнее, то все меньше афганцев будут присоединяться к Талибану или даже симпатизировать Талибану. Считаете ли вы, что Соединенные Штаты должны делать ставку на нынешнего президента Хамида Карзая? Нет, надо быть в контакте со всеми кандидатами, особенно с тремя лидирующими – Карзаем, Абдуллой Абдуллой и Ашрафом Гани. Эти трое, скорее всего, станут участниками второго этапа выборов. Ожидаете ли вы, что после выборов президент Обама объявит о своей стратегии вывода войск из Афганистана? Нет, не сейчас. Сначала, на мой взгляд, необходимо расширить американское военное присутствие в Афганистане. Одновременно Афганистану надо помочь в развитии сельского хозяйства и промышленности. К тому же нельзя уйти из Афганистана, пока не стабилизируется положение в Пакистане и не будут разбиты талибы на пакистано-афганской границе. Половина афганской проблемы по другую сторону границы. И все же, по мнению некоторых политических обозревателей, президент Соединенных Штатов Барак Обама будет искать возможность постепенного вывода американских войск из Афганистана, чтобы дать лишний козырь демократической партии перед промежуточными выборами в Конгресс в будущем году. Белому дому необходимо, чтобы демократы сохранили большинство в обеих палатах Конгресса. Для этого нужно продемонстрировать явный прогресс в Афганистане. Например, раскол в движении «Талибан». В Вашингтоне перестали говорить о стремлении к победе в Афганистане. Белому дому достаточно теперь не допустить возвращения Аль-Каиды в страну. С этой задачей могут согласиться даже многие талибы. Сейчас, перед выборами в Афганистане президента и местных законодателей, удачный момент для переговоров с некоторыми группами, временно примкнувшими к Талибану. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода, новости.
Здравствуйте. В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. На Триумфальной площади в Москве сегодня состоится несанкционированная акция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Оппозиция намерена начать сегодня всероссийскую общественную кампанию в поддержку права граждан на свободу собраний. Генеральная прокуратура Украины нашла все фрагменты черепа журналиста Георгия Гангадзе, убитого в 2000 году. Все фрагменты были найдены в месте, на которое указал бывший начальник департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач. Свердловский областной суд в пятницу освободил из-под ареста правозащитника Алексея Соколова. Он был задержан в середине мая по обвинению в разбойном нападении, совершенном в 2004 году. Россия высылает из страны начальника политической секции посольства Украины в Москве, советника Игоря Березкина. Решение о высылке украинского дипломата последовало за высылкой с Украины российских дипломатов. В Самарской области объявили бессрочную голодовку 60 бывших акционеров сельхозпредприятия «Россия», сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Молдавии сегодня, как ожидается, будут объявлены окончательные результаты прошедших в среду парламентских выборов. В Мьянме суд отложил до 11 августа вынесение приговора по делу лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи. Вердикт ожидался сегодня. Власти США обеспокоены сообщениями о разгоне траурного митинга в Тегеране. В четверг полиция применила слезоточивый газ для разгона нескольких сот человек, собравшихся у могилы девушки, убитой во время демонстрации 20 июля. Россия и Таджикистан подпишут ряд межправительственных соглашений о сотрудничестве в сфере энергетики и геологоразведки. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в Иркутской области, где перед ним стоит задача решить проблемы еще одного города с градообразующим предприятием. Это город Байкальск. Предприятие «Целлюлозно-бумажный комбинат». Производство на нем неоднократно признавалось вредным для окружающей среды. И в прошлом году работа комбината была остановлена. Рабочим только накануне визита премьера выплатили долг по зарплате, а теперь, и эта новость насторожила экологов, могут принять решение о возобновлении работы самого комбината. К тому же идею эту поддержал и губернатор области. Подробности о ситуации в городе Екатерина Вертинская.
О том, что в город Байкальск едет Путин, говорят уже неделю. Чиновники регионального правительства проинформированы и получили инструкции перед выходными. А областная пресса начала говорить о VIP-приезде с понедельника. Что интересно, сообщения по этому факту на телеканалах появились только вчера. И что еще более интересно, журналисты уже открытым текстом говорят о том, что Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который десятилетиями загрязнял Байкал и был из-за этого закрыт, теперь следует вновь запустить. В качестве аргумента целый город безработных, которые так или иначе были задействованы на градообразующем предприятии, поскольку других производств в Байкальске почти за год остановки комбината не появилось. Комментирует ситуацию иркутский политолог Сергей Беспалов.
Понятно, что телеканал ТЭС принадлежит господину Дерипаске, и он открыто лоббирует те мероприятия, которые ему выгодны. Прикрывает, так сказать, тем, что вот это якобы псевдосвободная пресса. Ничего общего с объективным здесь ребята не имеют.
Это что касается подготовки общественного мнения. В самом Байкальске уборка, покраска и работа с общественностью перед приездом Путина идет полным ходом. Даже отремонтировали дорогу, скосили траву, вырубили деревья, которые склонялись над проезжей частью. Раньше этого никогда не делали. Говорит байкальчанка Любовь Шевцова.
Я знаю, что приедет премьер-министр, разговоры по городу идут, но я думаю, что не все жители об этом знают. Тогда как все на дачах, трудятся. Один положительный момент того, что приезжает премьер-министр, для жителей города, это то, что на нашем заводе всем работникам выплатят задолженность по заработной плате. И вот сегодня также выплачивается этому. Мы этому очень рады.
Рады жители еще и потому, что скоро будет много работы. БЦБК, здесь уже в этом никто не сомневается, запустят. Сотрудники кадровой службы завода обзванивают всех ранее сокращенных работников и спрашивают о возможности выхода. Нужно отметить, что самые квалифицированные варщики целлюлозы из города уже уехали. Это сейчас будет главной проблемой. Рассказывает председатель профкома работников БЦБК Александр Шендрик.
Молва прошла, что комбинат пустят, зарплату всем, выходные пособия выплатили. Это сейчас все спокойно, все в ожидании того, что город приступит к работе.
Готовятся к визиту премьера не только в Байкальске, но и в городе Тайшете. На днях там возобновили строительство алюминиевого завода, которое было заморожено из-за финансовой нестабильности в стране. Неделю назад площадку посещал губернатор области Дмитрий Мезенцев и собственник комбината Олег Дерипаска. Подтверждения о том, что Путин посетит и Тайшет, пока нет. Для Радио Свобода Екатерина Вертинская, Иркутская область.
О визите Владимира Путина в Иркутскую область моя коллега Лейла Гениатуллина побеседовала с экономистом, членом президентского совета по гражданскому обществу и правам человека Ириной Ясиной.
Приезд премьер-министра не просто излишен, он, я бы сказала, вреден, потому что если предприятие неэффективно, то его надо реструктуризировать, его надо санировать, его надо передавать другим собственникам. Может быть, увольнять людей всех, может быть, увольнять частично, но точно переучивать, точно перепрофилировать, точно проводить достаточно сложные, но перспективные социальные программы, которые менее, как бы сказать, легко сделать, чем просто приехать, тыкнуть носом, как котенка этого там очередного Дерипаску, в то, что он сделал, сказать, ну-ка давай быстро исправляй. Это просто. Это большой популизм, не требующий труда. А для того, чтобы действительно экономика функционировала в дальнейшем, чтобы она была модернизирована, нужно все-таки думать. А для этого, в общем, нужно забыть про популизм и перестать делать то, что хочет видеть, так скажем, необразованная часть населения.
Ирина Евгеньевна, можно ли сказать, что у Владимира Путина выработался какой-то свой особый стиль управления и решения проблем?
Все 10 лет, которые он находится у власти, не было кризиса экономического. Его фартило, как мало кому в этой жизни. На парня просто сыпался золотой дождь, резервы росли, темпы роста были приличными, хотя могли быть и больше, если бы происходили дальнейшие реформы. А сейчас дождь кончился золотой, и нужно, так сказать, что-то предпринимать. Нужно иногда сказать: ребята, ваш завод не нужен, давайте переезжать, давайте переучиваться, давайте делать что-то другое. Понятно, что все хотят сидеть на одном месте или, как житель города Пикалево, ходить на работу пешком, а не ехать тихвин за 40 минут на автобусе, чтобы работать на вагоностроительном заводе. Меняться нужно самим. Премьер-министр, его призывы не увольнять, они, конечно, очень такие благие пожелания, но им известно, что вымощено и куда. Это все тормозит модернизацию, это все остановит то положительное, что может принести кризис. Остановить вот этот вот неэффективный, этот экстенсивный путь развития экономики.
Ваше мнение, хватит ли премьер-министра на все городообразующие предприятия, работники которых сейчас остались без средств к существованию?
Да нет, будут выбраны совсем больные точки, куда он слетает, делает вид, что, значит, он там все наладил и так далее. Везде он не полетит. Вы же знаете, что произошло на Алтае, на предприятии в Рубцовске. Там, собственно, народ разогнали, когда люди вышли на улицу. Будет и так, и так. Но в любом случае ни то, ни другое не принесет ничего положительного для будущего. Это самое главное.
С Ириной Ясиной беседовала моя коллега Лейла Гениатулина. Ну, а в продолжение этой темы опрос. Хотели бы вы, чтобы Владимир Путин приехал в ваш город решать проблемы? С таким вопросом обратился на улице Ульяновской к прохожим наш корреспондент Сергей Гогин.
Да, хотел. Человек серьезный, мы ему доверяем.
Ну, у нас они, по-моему, решаются. Пусть не быстро, но решаются. И я скажу, что у нас, ну, не хуже, чем где-нибудь. Ну, а если приедет, то, как говорится, скатертью ему... Встреча.
Ничего я не хочу, ничего мне не надо. Все врут и не надо, не верь ничему и никому. Путину верь, я его люблю. Но он бессильный парень, я его люблю. И верю я ему, что он маленько нам маленько да помогал. А больше никто. Но он приедет, ну что приедет, мы его не увидим, не услышим. По телевизору покажут, и больше нет ничего. Здоровья не даст он мне.
Какие проблемы? Решит он, решит, а все равно останется по-старому. Потому что местная администрация, она послушает и все равно по-своему будет вести свои дела. Да потому что народ молчит, тихий. Сейчас вот автозавод встанет, одни сокращения идут. Потом автозапчасть, моторный. А люди молчат, боятся местной власти.
Хотим. Ну, потому что у нас много проблем, мы сами не справляемся. Ну, потому что как-то неудобно.
Зарплата маленькая. Поможет нам.
Поможет нам построить дома, некоторые площадки. Поможет нам дорогу выровнять.
Да, я этого хочу. Ну, потому что я считаю его правильным человеком. То есть он и деловой человек, и для страны он многое сделал.
Конечно, хотим. Пусть посмотрит, как мы живем. Посмотрит на наш город. Сравнит жизнь там и жизнь здесь. Все-таки он давно здесь не был. Здешняя администрация все-таки подчиняется вышестоящим лицам. Премьер, он все-таки... выше, чем наш губернатор. Он был президентом, он остался как бы бывшим президентом, и поэтому, может быть, так.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос: хотите ли вы, чтобы Владимир Путин приехал в ваш город решать проблемы? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Томске в одном из ветхих деревянных домов произошло обрушение потолочного перекрытия. Один человек погиб, остальные жители были эвакуированы. За последние полгода это уже третье обрушение, и томские власти признаются, что ситуация выходит из-под их контроля. В городе сейчас около 50 домов, опасных для жизни людей, но расселять жителей таких домов некуда. Из Томска репортаж Мелани Бачиной.
Дом на Пушкина 5, где накануне произошло обрушение, в списке аварийных не числился, хотя в марте этого года в деревянной двухэтажке произошел пожар. Городские власти тогда пообещали выделить деньги на ремонт, но так и не выделили. Потолочное перекрытие рухнуло в квартире второго этажа рано утром. 32-летний Николай Николаев погиб на месте. Остальные жители успели выскочить на улицу. Рассказывает хозяйка квартиры, в которой произошло обрушение, Светлана Субуханкулова.
Для меня это, честно сказать, было неожиданно. Я думала, что все равно эта балка, вот она там, конечно, была, но таких, чтобы вот там трещала, скрипела как-то заранее. Что-то ходуном ходило, там этого не было. Оно, конечно, к этому шло, давно шло. Эта стена отходила, и ее было видно, что она отходит. Сразу после пожара бы начали, они бы это увидели, к тому же угрожает что-то.
К месту происшествия стянули силы МЧС, скорой, Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Томской области, представителей УВД и мэрии. Жителей дома, а среди них трое маленьких детей и одна беременная женщина, эвакуировали. Теперь комиссии предстоит решить, что делать с домом, разбирать или ремонтировать. Сами жильцы уверены, их дом для жизни уже не пригоден.
Тревогу по поводу этого мы били уже давным-давно. Это где-то в 98-97 год, где-то вот плюс-минус вот эти вот годы. Комиссия приходила. Ну, бумажки у меня, конечно, никакой не осталось. Сказали, все нормально, все хорошо.
Дом ваш в списке аварийных не значился?
Ну, вот они пришли, посмотрели, сказали, еще 100 лет простоит и отвяжите.
Ну, то есть вот вы уверены, что капитальный ремонт вашему дому не поможет?
Там труха. Там самая натуральная труха, брус. Куда ни тыкни, там пальцем все проткнуть можно. Ну какой там, о каком там ремонте?
После обрушения дома выяснилось, что трагедии можно было избежать. Решение о выделении денег на ремонт после пожара было принято еще весной. Но распоряжение мэр подписал только в июне. Приступи строители к ремонту раньше, наверняка выяснили бы, что перекрытия сгнили. Но из-за бюрократической проволочки документы ходили по кабинетам чиновников почти полгода. Ремонт в доме на Пушкина так и не начался. Говорит первый заместитель мэра Томска Евгений Паршута.
Есть некий брак работы чиновников. Брак заключается в следующем. Неправильно подготовленные документы, несогласованные действия департаментов. И вот вчера я провел экстренное совещание с главами районов, на котором поставил задачу. Максимум 20 дней. Всех вхождения, всех документов. Начиная с подготовки паспорта и заканчивая выделением денег. Если в 20 дней не уложились, значит кто-то должен быть наказан. Уволен, расстрелян, еще какая-то форма наказания.
Ситуация с аварийным и ветхим жильем в Томске с каждым годом усугубляется, признается заммэра Паршута. По официальной статистике, аварийными и подлежащими сносу признан 131 дом. Но реальные цифры в разы больше. По оценке некоторых экспертов, в Томске насчитывается почти 1000 ветхих и аварийных домов, где проживают около 7000 семей. Мэрия только теперь решила проинспектировать все дома и составить список самых опасных.
Сегодня ситуация с аварийным фондом, она не просто ситуация с плохими домами, да, это ситуация опасная для жизни людей. У нас на самом деле очень много домов, которые сегодня видно, что в них проживать невозможно. От 40 до 50 объектов опасных для жизни. А то, что сейчас происходит, и то, что будут обрушения, они будут, но это нужно, опасность для жизни людей нужно свести к минимуму. Второй очень важный аспект вообще вот этой проблемы, это то, что у нас нет сегодня жилья, вообще нет на рынке жилья, куда можно этих жителей расселять. К сожалению, ни социального, ни арендного, ни жилья малой площади.
Жители обрушившегося дома на Пушкина 5 сейчас расселили в так называемый маневренный фонд. Но многие недовольны тем, что им предложила власть. Люди опасаются перспективы остаться во временном жилье навсегда. Поэтому решили отстаивать свои права и выйти на пикет. Они рассчитывают, что 1 августа к их акции протеста присоединятся все жители ветхих и аварийных домов Томска. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В эфире программа «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
На Триумфальной площади в Москве сегодня состоится несанкционированная акция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Россия высылает из страны начальника политической секции посольства Украины в Москве, советника Игоря Березкина. В Молдавии будут объявлены окончательные результаты прошедших в среду парламентских выборов. В Самарской области объявили бессрочную голодовку 60 бывших акционеров сельхозпредприятия «Россия». Московский городской суд начинает рассматривать по существу дело 10 скинхедов, которых обвиняют в покушениях на убийство. Власти США обеспокоены сообщениями о разгоне траурного митинга в Тегеране. Россия и Таджикистан подпишут ряд межправительственных соглашений о сотрудничестве. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
svobodanews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Слишком наивное искусство. В Кирове запретили выставку портретов Путина, Медведева и Обамы.
Комментарии экспертов.
Дело Ходорковского-Лебедева раскололо страну. Социолог Борис Дубин комментирует данные опроса Левада-центра.
Право автора.
Журналист Виталий Портников. Почему президент Молдавии Воронин попал в заложники.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона наш обозреватель Иван Трифилов.
Правительство России одобрило основные параметры проекта федерального бюджета на 2010-2012 годы. В частности, в будущем году его дефицит прогнозируется на уровне 7,5% общего объема российской экономики. В 2011 году он составит 4,3%, а в 2012 – 3% ВВП. По планам на финансирование дефицита бюджета в 2010 году будут потрачены почти все средства резервного фонда и фонда национального благосостояния – около 77 миллиардов долларов в пересчете, а также средства, привлеченные из других источников. Россия может ускорить выход на внешний рынок заимствований в случае благоприятной ситуации на нем, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Одобренный правительством проект федерального бюджета на следующие три года предусматривает привлечение на внешних рынках путем размещения государственных ценных бумаг примерно 58,5 миллиардов долларов, в том числе почти 18 миллиардов долларов в 2010 году. Международные или золотовалютные резервы России за период с 17 по 24 июля увеличились на 4 миллиарда 300 миллионов долларов, или примерно на 1,1%, до 402 миллиардов 400 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился примерно на треть. Объем вкладов частных лиц в российских банках, как рублевых, так и валютных, за май увеличился на 0,3%, до 6 триллионов 316 миллиардов рублей в пересчете, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это почти 200 миллиардов долларов. Дифференциация населения России по уровню дохода в первом полугодии изменилась незначительно. Как сообщила Федеральная служба статистики, в январе-июне на долю 10% наиболее обеспеченных российских граждан приходилось 30,4% всех частных денежных доходов, тогда как в первой половине 2008 года этот показатель составлял 30,5%. В то же время на долю 10% наименее обеспеченных граждан страны пришлось менее 2% денежных доходов, так же, как и в январе-июне годом ранее. В целом, общий объем частных денежных доходов России в первом полугодии составил более 13 триллионов рублей, или в пересчете около 410 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 31 рубль 75 копеек, на 34 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 69 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 26 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Экономическую панораму подготовил обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. А сейчас репортаж на тему культуры. На сцене театра имени Моссовета Чеховский фестиваль представляет хореодраму Мэтью Боурна, основанную на романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». У микрофона театральный обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева.
4 года назад в рамках международного фестиваля имени Чехова английский режиссер и хореограф Мэтью Боурн представил спектакль пьеса «Без слов» по пьесе Гарольда Пинтера. Он был похож на английский мюзикл 50-х-60-х годов, только средствами пластики, без пения. 2 года назад чеховский фестиваль привез «Лебединое озеро» того же Боурна, блистательно оригинальный по замыслу и хореографии, но в нем уже были признаки китча. И вот третья встреча с компанией New Adventurers и Мэтью Боурном. Снова классический сюжет. Дориан Грей.
Я думал, что предыдущие мои балеты, которые я привозил, пьеса «Без слов» и «Лебединое озеро» — это самые мои темные постановки. Я взял роман Оскара Уайльда и перенес его в наше время. Темы, затронутые в этом романе, они очень актуальны и в наше время тоже. Что знаменитость делает с нами? Самое большое изменение, которое я внес в свою постановку, это я изменил пол главных действующих лиц. Мне показалось, что не было какой-то очень сильной женской линии в романе. Я сделал так, что лорд Генри в моей постановке становится леди Эйдж. Она представлена как очень властная фигура в этом мире. С помощью Безела Хауарда, который фотограф в моей версии, они превращают Дориана Грея в очень известное лицо, которое есть везде, на растяжках, в журналах, везде. И он становится иконой. Собственно, он становится лицом одеколона, который мы называем «бессмертие».
Если прежние работы Боурна были очень остроумны, этот серьезен. Всего 2-3 шутки. Будильник, который играет по утрам музыку Чайковского, бездонная кровать, в которой помещается с десяток развратников, да еще сцена, в которой имиджмейкеры лепят образ будущей фотомодели от дискобола Мирона до мыслителя Родена, но останавливаются на проверенном временем образе самовлюбленного самца. Растлевают его не интеллектуальными парадоксами, а простыми физическими действиями. Соблазняют его не соображениями о нетленности, о морализме красоты, а телами женскими, мужскими, без разницы. Стало быть, значительную часть зрелища составляют постельные, партерные, используя лексику танца, дуэты и сцены массовых вакханалий на фотосессиях, в богемных салонах, в кислотных ночных клубах. Музыка Терри Дэвиса звучит в живом исполнении. Собственно, танца немного, исполнители сильного впечатления не производят, запоминаются не движения, а позы, что, впрочем, логично, когда речь идет о модельном бизнесе. Мистического портрета здесь нет. Есть рекламные щиты с фотографией Дориана Грея, лицо одеколона «Бессмертный». К финалу плакат изорван, по нему растекаются ржавые пятна, первые буквы смыты, остается надпись «Смертный». Еще есть двойник. Весь второй акт он преследует Дориана, заставляя его наблюдать за самим собой, словно со стороны. Герой убивает негодное отражение и умирает сам, почти как в романе Уайльда. Лорд Генри действительно превращен в Леди Г, но ничего властного в ней нет, если не считать властно привлекающих внимание красивых ног. Сибилла Вейн стала Сирилом. В романе это была драматическая актриса, в которую Дориан влюбился, увидев ее в роли Джульетты. В спектакле это танцор, исполнитель партии Ромео в балете на музыку Прокофьева. А художник Бейзил здесь фотограф глянцевого журнала. В романе Сибилла и Бейзил любили Грея. Они невинные жертвы, их жаль. В спектакле Сирил отдается Дориану, узнав, что тот знаменит, и всю дорогу портит ему кровь жеманными выходками солиста классического балета. А Бейзил, верный помощник Леди Г, слуга гламура, Дориана соблазнил, использовал как источник собственного вдохновения и предал. Выходит, по делам им обоим. К тому же все эти операции по перемене пола главных действующих лиц лишены всякого смысла. Если была охота акцентировать гомосексуальную линию, то тут был бы очень уместен именно лорд Генри. Вместо трагической и мистической поэмы о гибели человеческой души вышла пустая эффектная агитка, направленная против шоу-бизнеса, при этом выполненная в формах самого шоу-бизнеса. Оскара Уайльда просто использовали как имя привлекательное. Оно, видимо, до сих пор продается лучше, чем имя любого хореографа. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». После присоединения Литвы к Евросоюзу и Шенгенскому соглашению, по естественным географическим причинам, Литва стала привлекать особое внимание контрабандистов. И в столице, в Вильнюсе, работает музей литовской таможни, где представлены экспонаты и многовековой давности, и наших дней, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
В музее, и это не просто выставка конфискованного, а именно музей, представлены любопытные подробности работы как средневековой литовской таможни, так и современной службы. Экспонатов, документов, фотографий, фильмов и, конечно, вещественных доказательств непрекращающейся борьбы государства с контрабандистами более 3000. В древности контрабандным товаром в Литве часто были привозимые соль, ткани, металл и вывозимые кожа, воск, продукция сельского хозяйства. До 1940 года контрабандисты промышляли здесь в основном алкоголем, косметикой и мылом. В советские времена это был вожделенный западный ширпотреб. Сейчас, как и везде, сигареты, тот же алкоголь, наркотики, иногда оружие. И нелегальные иммигранты. Путь преступникам преграждают серьезного вида люди в красивой форме темно-бирюзового цвета, Она почти не изменилась с начала века, рассказывает директор Вильнюсского музея таможни Арвидас Пронявичус.
Мутиня сел историю с отсиродима, но лето воздействия с куникой чистя. Отсиранда вальстибе, отсиранда ир мутиня сужумас. Топать мяту, отсиранда ир контрабанд.
Таможня у нас возникла со времен Великого княжества Литовского. Появляется государство, появляется таможня, и в тот же момент контрабанда. Уже в первых исторических документах князьями было оговорено, кто имеет право собирать деньги, сколько себе оставить, сколько вложить в казну. И сразу люди пытались избежать уплаты налогов, обмануть проверяющих. Были проторены обходные пути, в том числе водные, которыми поставлялись товары. Контрабандисты их прятали в потаенных местах, часто в лесу. Их, конечно, ловили, но попадалась лишь малая часть. Контрабанда в той или иной мере процветала всегда. И теперь. Государство воевало с ней, но при этом местные жители защищали контрабандистов, прятали их товар у себя. Правда, потом за это требовали откуп.
Что я Ельге Гаудова таким помогли.
Особенно возрос поток незаконных товаров, когда Литва стала частью Российской империи. Для борьбы с преступниками власть даже привезла сюда казаков. Но поток соблазнительной контрабанды, как утверждается в музейных документах, их испортил. И казаков с этой службы отозвали. Вплоть до начала 20 века большую часть контрабанды везли на телегах, укрыв ее соломой. Таможенники действовали нехитрым способом. Протыкали подозрительные повозки длинными острыми металлическими прутами. Если в соломе были не только акцизные товары, но и люди, а тогда многие литовцы пытались попасть на заработки в соседнюю Латвию, где платили на треть больше, доходило до серьезных увечий. Есть в музее и экспозиция по так называемой «священной контрабанде». Это литература на литовском языке, которая после знаменитого восстания 1863-64 годов, жестоко подавленного, была в Российской империи запрещена. Литовские книги стали тогда печатать в Польше и Америке, а книгоноши по тайным тропинкам проносили их через границу. Многих ловили и жестоко наказывали, но объем этой контрабанды был таким, что по запрещенным книгам литовские священники тайком обучили множество детей.
Pagrindinai kontrabanda buvo gabenama žvejybiniais arba prekybiniais laivais. Ypač paklausios prekės tada buvo audiniai, krumplienas, neilonas, džinsai, tirpi kava.
В советское время в Литву контрабанда доставлялась в основном торговыми и рыболовецкими судами. Особой популярностью пользовались одежда из кремплена и нейлона, конечно, джинсы, растворимый кофе, модные пластинки, зонтики, жвачка и журналы для взрослых. Сейчас, если говорить о ширпотребе, главная боль таможенников – это массово возимые в Литву поддельные товары, имитирующие продукцию знаменитых фирм. Кстати, существуют конкретные указания Евросоюза для наших таможенников. Как отличать подделки от оригинала? Этими секретами мы делимся и с посетителями музея. Директор Вильнюсского музея таможни Арвидас Пронявичус. Сейчас в Литве, стране Евросоюза и Шенгенского соглашения, нелегальный товар номер один – сигареты из России и Беларуси. Еще лекарства, алкоголь, янтарь, наркотики и оружие. И опять же люди. Через Литву проходит транзит нелегальных иммигрантов в Западную Европу. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Евгений Назарец, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Час прессы». Проведет ее мой коллега Виктор Резунков, гости которого полагают, что Россия вошла в новый исторический цикл. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11 700, 15 130, 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».